На 6-м году жизни Танечка сильно вытянулась. Ушла детская припухлость, личико обострилось, и влажные голубые тени пролегли под глазами. И кашель то прекращался, то снова нападал. Вызвали Исаака Вениаминовича Кецлера, друга и однокашника покойного отца Павла Алексеевича. Ему было за 80. С 904 года он работал в детской больнице в Русаковке и, уйдя на пенсию, продолжал ежедневно ездить в свое отделение, где и кабинет за ним оставили. Исаак Вениаминович славился божественными ушами. Даже с виду они были необыкновенными. Разросшиеся от старости, дряблые и сухие, как у слона, из самой середины уха бил фонтан седых волос, а большие удлиненные мочки морщились продольными складками. При всем при том, Исаак Вениаминович был глуховат до той минуты, пока не вдевал в ухо короткую черную трубку и не приставлял ее расширенным концом к детской спине. А уж особенно его слух обострялся, когда он прижимался стариковским ухом к передергивающемуся от щекотки телу малолетнего пациента. «Здесь мы имеем первичный процесс», — произнес Исаак Вениаминович, ткнув Таню пальцем пониже ключицы. «Верхушечка справа. Пойдите в институт педиатрии. Доктор Хотимский сделает вам снимочек. На солянку, на солянку». Павел Алексеевич кивнул. Он прекрасно знал это старое здание возле Устинского моста, построенное еще в начале XIX века. Воспитательный дом для подкидышей, рожденных запутавшимися деревенскими девками, горничными, не сумевшими вовремя избавиться от прижитых младенцев. Павел Алексеевич глядел на раздетую до пояса дочку своим специальным взглядом, сфокусированным на несколько сантиметров глубже поверхности ее молочной кожи, но ничего, кроме своего собственного суетливого беспокойства, не ощущал. «К сожалению, это теперь массовое явление», — шамкал Исаак Вениаминович, гуляя пальцами около Таниного уха, вниз по шее, останавливаясь под подбородком и влезая в самую глубину подмышек. «Лимфатик. Лимфатик. Возможно, щитовидочка чуть увеличена. А как аппетит?» «Конечно, плохой. Откуда быть хорошему? А рвоты? Рвоты случаются?»
«Очень часто», — кивнула Елена. «Одна лишняя ложка и рвота. Мы никогда ее не уговариваем».
«Ну вот», — с удовлетворением отозвался старик. «Спасти-ка». Он приложился ухом к животу. «На боли в желудке жалуемся? Вот тут». Он ткнул пальцем в какую-то точку. «Остренько так тянет, да?»
«Да, да», — обрадовалась Танечка. «Остренько тянет».
«Ах, вот оно в чем дело», — обрадовался Павел Алексеевич. «Уши-то у старика ясновидящие. Не глаза, не пальцы. Сам он, как ни напрягался, ничего на этот раз не видел. Не разворачивалась перед ним привычная картина. Вид человека изнутри, таинственный пейзаж органов, повороты рек, туманные пещеры, полости, лабиринты кишечника. Не выключая собственного обескураженного взгляда, он посмотрел на Исаака Вениаминовича. Багровый свет раковой опухоли охватывал желудок. Очаг был в привратниковой части. А там полз росток метастаза. Павел Алексеевич закрыл глаза. Снимок-то они сделали, кое-что нашли. Анализ крови все подтвердил. Рекомендации старого педиатра оказались изумительно старомодными. Ребенку была предписана Швейцария в разумных, естественно, пределах. То есть Швейцария подмосковная.
многочасовые гуляния, сон на свежем воздухе, к ужасу Василисы, которая, как простой человек, выросший в деревне, в свежий воздух не верила. А также, разумеется, питание, рыбий жир, словом, волшебная гора Томаса Манна, о которой Исаак Вениаминович и слыхом не слыхивал. И никаких медикаментов типа новомодного Паска. Зачем надрывать печень, нагружать почки? Павел Алексеевич кивал, а потом резко спросил, не хочет ли старый педиатр исследовать собственный желудок? Коллега, в моем возрасте все процессы замедлены. У меня есть хорошие шансы умереть от воспаления легких или от разрыва сердца. Все знает. Прав, согласился в душе Павел Алексеевич. Сняли под Звенигородом большую зимнюю дачу, принадлежащую карьерному адмиралу, отправленному за мелкий грех крупного воровства в почетную ссылку в Канаду на должность военного атташе в посольство. Той же осенью в академии распределяли дачи, и Павлу Алексеевичу предложили подать заявление. Он почему-то отказался и сам не смог бы объяснить толком, но было инстинктивное ощущение. Больно много дают. Не сдерут ли потом три шкуры? Даже Елене не сказал об этом дачном предложении. На снятой даче поселили Таню с Василисой. Как не уговаривал Павел Алексеевич Елену бросить, наконец, свою никчемную работу и сидеть на даче, она отказалась наотрез. Не хотела ни работу бросать, ни Павла Алексеевича одного в городе оставлять на всю неделю. Дача была огромная, двухэтажная, с псевдоготическими буфетами и поставцами, заполненными фарфором и всякой никчемной мелочью. В двух залах, верхних и нижних, среди стада окаменевших кресел и стульев с резными спинками стояла по роялю. Наверху — черный, концертный. Внизу — кабинетный, с треснувшей декой из палисандрового дерева с бронзовыми накладками. Настройки он не держал, но это выяснилось уже после того, как Павел Алексеевич со сторожем внесли его в одну из двух обжитых комнат для Тани. Пригласили учительницу из Звенигорода, и она три раза в неделю приезжала на дом. Уже через несколько недель, воскресными вечерами, жарко натопив дом, Павел Алексеевич и Елена садились в резные германские кресла, от которых пахло воровством, как и от всей прочей обстановки этого дома. И Таня играла им робкие пьески, выученные на этой неделе. Так прошло 2 года. Зимы запомнились Тане гораздо лучше, чем лето. Может, потому что зима в России в 2 раза длиннее лета? Свое детство Таня вспоминала впоследствии как время белизны, а не болезни. Утренняя порция сладкого козьего молока в белой фарфоровой кружке. Заоконные сугробы, толстые, волнистые понизу и маленькие, округлые, празднично разложенные подушки на спинах еловых веток поверху. И белый костяной блеск клавиш, которым Таня переходила после завтрака, пока Василиса мыла посуду. Потом Василиса давала ей деревянную лопатку и велела чистить дорожки. И Таня возила лопатой снег, пока Василиса не предлагала ей нового задания — покормить птиц. Участок был огромный. Павел Алексеевич устроил 4 кормушки, и Таня часами наблюдала, как кормились на деревянном столике под косым навесом красногрудые снегири и желтощекие синицы. Иногда они с Василисой брали по бидону, большой и маленький, и шли на дальний родник, метрах в 500, за вкусной водой. Ближний родник пробивался на самом краю огромного дачного участка, но, бывало, в снегопад его заваливало, и вода не протискивалась на поверхность. Каждый день ходили в деревню за козьим молоком, навещали знакомую старушку, ее козу и собаку с черными щенятами, жившими в сенцах. Таня была постоянно занята. Разницы между делом и развлечением она не знала. Ничего насильного в ее жизни не было. Даже рыбий жир, которого она прежде не выносила, стал ей нравиться. После того, как Василиса угостила хлебом, сбрызнутым рыбьим жиром, черных щенят, и они набросились на него, как на невиданное лакомство. В счастливой дачной жизни она пропустила первый школьный год. Программу первого класса Таня прошла дома. Она хорошо читала и освоила счет. Труднее было с чистописанием. Таня расстраивалась, что у нее не получается так красиво, как в прописях. Здоровье ее совершенно поправилось. Исаака Вениаминовича, который мог бы это засвидетельствовать, уже не было в живых. С осени Таню перевезли в московскую квартиру, и она пошла в школу сразу во второй класс. Собирали ее со старанием и большой тщательностью. Шили коричневую форму с воротом-стоечкой, белыми пришивными воротничками и манжетами, черные нарукавники, два черных фартука и белый парадный с плиссированными оборками на плечах. «Как у ангела!» — набожно вздохнула Василиса и стала уважать Таню своей детской душой. Сама она в школу никогда не ходила, и форма эта не перешита из старого, а выкроена из цельного нового куска шерстяной материи казалась знаком особого отличия. Про себя она еще подумала: «Красота какая! Хоть в гроб ложи!» Ничего дурного она в виду не имела. Еще закупили стопку голубоватых свежих тетрадок с розовыми рыхлыми промокашками, пахучий деревянный пенал с драгоценным содержанием, новые карандаши, ластики, перья. Даже ботинки для Тани сшили на заказ в закрытом ателье, которым никто в семье не пользовался. О школе Таня долго мечтала. Ей обещано было, что там она найдет себе подруг, которых не хватало в туберкулезно-счастливом звенигородском детстве. 1 сентября Елена привела дочь в школу. Нашла учительницу и оставила Таню в классе с тяжелым портфелем и толстоногим букетом упитанных астр, одинокую и растерянную. Девочек, с которыми Таня собиралась дружить, оказалось слишком уж много. Они были шумными, и с этим еще можно было смириться. Самым неприятным было то, что они все трогали Таню руками, кто за косу, кто за оборку фартука. Одна даже ухитрилась схватить ее за белый носок. Класс оказался точно таким, как Таня себе его представляла. Учительница указала ей место рядом с толстой девочкой с бубликами косичек за ушами. В середине урока соседка толкнула ее под локоть, и Таня поставила большую кляксу на первой странице тетради. Таня обмерла. С ней случалось такое и прежде, когда она заполняла свои одинокие тетради в Звенигороде, но теперь она ужаснулась. Она еще не успела прийти в себя от потрясения, как соседка, нагнувшись под парту, больно ущипнула ее за ногу. Тогда Таня поняла, что и под локоть та толкнула ее нарочно, и заплакала. Учительница подошла к ней и спросила, в чем дело. «Можно я пойду домой?» – прошептала Таня.
«После четвертого урока ты пойдешь домой.
— твердо сказала учительница. В первый раз в жизни Таня столкнулась с чужой волей, с насилием в его самой легкой форме. До этого момента желания окружающих и ее собственные счастливо совпадали, и ей в голову не приходило, что может быть иначе. Оказывается, это и была взрослая жизнь — подчинение чужой воле. С этого момента оказалось, чтобы по-прежнему быть счастливой, надо быть уверенной, что ты сама желаешь именно того, чего от тебя требуют взрослые. Она, разумеется, этого не думала. Скорее, эта идея накрыла ее сверху и начала подминать под себя. До конца четвертого урока она просидела на парте в столбнике, не выходя даже на перемены. Девочки, от которых она ждала дружбы, оказались злыми обезьянами. Они скакали вокруг нее, дергали за косы, тыкали пальцами и обидно смеялись. Таня силилась понять, за что они ее не взлюбили, и не догадывалась, что они таким способом лишь выражают свой интерес к ней. Она и представить себе не могла, что через несколько месяцев эти же самые девочки будут отчаянно ссориться между собой и даже драться за право стоять с ней в паре, дежурить по классу и просто идти по коридору. Таня, как выяснилось, обладала редким и трудно определимым качеством. Все, что она не делала, завязывала бант, обертывала тетрадь, стряхивала с рук капли воды после мытья своим собственным размашистым жестом вверх кистями, морщила нос при улыбке. Каждое ее движение сразу становилось заметным, притягательным, а сама она — образцом для подражания. Даже ее манеру, задумавшись прихватывать зубами пушистый хвостик косы, переняли все, у кого были косы. Несмотря на возникшее девчачье обожание, школу Таня никогда не полюбила. Окруженная десятками девочек, добивающихся ее внимания и дружбы, она чувствовала себя более одинокой, чем в Звенигороде. Еще более одинокой чувствовала себя только Тома Полосухина, забитая, с малиновой шелушащейся обводкой вокруг рта двоечница с последней парты. Съежившаяся сутулая девочка, с которой никто не хотел сидеть. Тома не принадлежала к числу Таниных обожательниц. Межзвездные расстояния пролегали между ними.